Всем привет! Это очередной выпуск «Дев повседневность». Меня зовут Борис. Артём, привет!
Привет!
Я, наверное, тогда расскажу о том, что я интересно узнал.
Да, давай.
Я читал недавно Google Spanner. Это... Слышал что-нибудь про эту посуду?
Что-то, я, кажется, помню логотипчик там, это гаечный ключ какой-то там, что-то такое.
Ну, спаннер переводится как гаечный ключ, да.
Окей.
И база данных мне, ну, она показалась очень интересной. Дело в том, что она объединяет в себе плюсы, преимущества и реляционной базы данных, и документно ориентированной. Ну, например, у нее строгая консистенция и, например, у нее горизонтальная масштабируемость. То есть, удивительно, да, это, ну, строгая база данных, как, например, Postgres, и при этом ее легко отмасштабировать, просто добавив в пул несколько нодов. И возможность, ну, наверное, можно сейчас про базовые термины немножко напомнить, ну, и тебе, может быть, и
да,
слушателям.
Давай, давай, да.
Масштабируемость горизонтальная от вертикальной отличается тем, что горизонтальная мы увеличиваем количество нодов, вертикальная мы увеличиваем ресурсы системы, если мы хотим добиться большей производительности. Вот с Postgres, например, если ты хочешь, чтобы он быстрее обрабатывал запросы, например, они долго обрабатываются, ну, тебе необходимо увеличить, ну, короче, увеличить ресурсы самой машины. Оперативку или процессор какой-то поновее использовать. С MongoDB, например, если ты хочешь увеличить производительность, то ты можешь отмасштабировать ее горизонтально. То есть ты добавляешь несколько нодов, разворачиваешь там реплики, кажется, так это называется, да? И вот такой подход. И он очень удобный. Мы как-то с тобой обсуждали MongoDB, и мы пришли к выводу, что у Mongo самое крутое преимущество по сравнению с Postgres — это как раз возможность отмасштабировать горизонтально. Это очень, ну, очень крутое преимущество. Когда у тебя возрастает количество запросов в базе данных, то с Mongo это решается, ну, проще, чем с Postgres. Я читал статью, у Postgres тоже можно горизонтально отмасштабировать.
А почему ты совершенно... этим спиннером заинтересовался?
Честно говоря, я не знаю, почему и как я набрел на эту статью.
Я просто помню, когда я проходил курс по Google Cloud решениям, там... три базы данных, три сервиса, которые позиционируются там как основные, типа обычная реляционная база данных, не помню, как они конкретно называются. Потом...
Ну, они так и называются, реляционные базы данных.
Да, там что-то типа SQL это называется.
Сервис. А, да-да, это там обычно там NoSQL и SQL базы данных.
Да, потом у них для аналитики есть что-то
что
там.
Есть?
Для аналитики, ну, что-то там какие-то крупные...
И ты видел там рекламу спаннера, да?
И спаннер, он среди прочего предлагается.
Но, знаешь, я посмотрел по деньгам, он капец какой дорогой на самом деле.
Он, по-моему, для того, чтобы как раз что-то там скейлить это географически. То есть что-то...
Я как-то играл в миры Варкрафта, и когда ты в мирах Варкрафта создаешь персонажа, ты выбираешь какой-то один сервер, на котором ты хочешь все это развернуть. Если создатели, разработчики игры использовали бы, ну или будет использовать спаннер, то в принципе можно использовать всего лишь один, ну, то есть на одном сервере ты создаешь персонажа. То есть все эти базы данных, они легко объединяются. Это делается и для, да, ты прав, для достижения географического охвата, но и не географического охвата, просто если ты хочешь отмасштабировать, и ты хочешь, чтобы у тебя база была строгая. Ну вот, например, у NoSQL баз данных есть такой недостаток серьезный. Это то, что называется eventual consistency. То есть consistency – это, ну, как по-русски это сказать, это согласованность данных, да? То есть, ну, их соответствие каким-то валидационным правилам и друг другу. И consistency бывает строгая, как в случае, например, с SQL баз данными. Там, например, для полей ты задаешь тип данных, ты можешь наложить различные constraints, foreign key, primary key, check constraint. То есть различные условия и правила, по которым, ну, которым надо соответствовать, чтобы данные были валидными. А есть eventual consistency, когда то же самое, эта consistency тоже будет достижима, но через какое-то время, она не сразу присутствует. Ну, это понятно, это свойство распределенных систем. Потому что представь, у тебя несколько узлов, например, какие-то реплики MongoDB. Ты на один узел делал запись, с другого узла считываешь, и понятно, что будет какой-то момент времени, когда они еще не успели синхронизироваться, и ты считал необновленные данные. Такое вполне возможно. Вот это и называется Eventual Consistency. И вот этим и грешат NoSQL базы данных. Вот. И как раз в спаннере каким-то образом, я не понимаю каким, то есть это распределенная система, и при этом они смогли избежать этого недостатка. Очень интересно. Мне показалось это очень интересно, вот эта особенность.
Ну, окей, хорошо. Честно говоря, из-за того, что это слишком дорогие сервисы как-то...
Я посмотрел по деньгам.
В тестовом там... периоде попробовать, как бы стартануть, там... но потом слишком дорого.
По деньгам знаешь, сколько это будет стоить? В общем, одна нода, там 90 центов в час за использование просто одной ноды.
Ну, это, да.
Ну, за гигабайты там что-то совсем немного, за 1 гигабайт там 30 центов. То есть, в принципе, ну, по гигабайтам можем не смотреть, ладно. А то, что в час ты тратишь 90 центов за одну всего лишь ноду, то есть получается тебе надо 600 где-то долларов, да, получается, заплатить за месяц, и это только одна нода. Если ты хочешь отмасштабировать, то как бы 1200 долларов за месяц, ну, в общем, что-то не маленький ценник совсем.
Да.
Дороговато они это предлагают. Наверное, ну, я не знаю почему.
Ну, смотря для кого, для там СНГ это дорого.
Это очень, знаешь, для кого, наверное, это связано с тем, что основные клиенты этого продукта это различные финансовые учреждения, где необходимо как раз добиться строгой согласованности, ну, strong consistency. И при этом, так как пользуются какими-то банковскими или финансовыми услугами очень многие в разных регионах, то для таких проектов, наверное, неплохо было бы масштабировать, чтобы, ну, чтобы эти системы были производительные. И для них обычно там крутятся, наверное, большие деньги, поэтому, может быть, поэтому сделали такой ценник. Неподъемный для таких средних проектов.
Для мелких проектов это, конечно... нереально.
Да, это нереально, но тем не менее, то, что просто это появилось, и то, что оно есть, ну, возможно, в будущем, когда не появится база данных.
На самом деле, вспоминаю один семинар, там, почему я подписался на гугловый семинар, как раз они там рассказывали про свои новейшие cloud solutions, и я как бы надеялся на нормальные. Они проводили по всему миру что-то типа марафон по офисам Гугла, и я почему-то попал в свои записи на индусов. И как раз они там рассказывали на своем таком не очень английском. Да, все равно достаточно бегло про всякие разные сервисы, которые они предоставляют.
Например? Что-то тебе больше всего понравилось?
Нет, я про то, что про стоимость. То есть там брали интервью у крупной какой-то компании из Индии. Ну там прям какой-то мясистый такой enterprise, очень несколько тысяч сотрудников. И они... внедряют сервисы Гугла тоже аккуратно, то есть несмотря на то, что у них там большие бюджеты, они какие-то очень небольшие части внедряют, там, ну, вот Kubernetes.
Ну, из-за того, что, наверное, не часто... А, Kubernetes даже?
Они Kubernetes внедрили там для каких-то нескольких небольших типа каких-то подсистем, каких-то сервисов. Ну, нет такого, что прям полностью они переходят. И, ну, короче... То есть,
да, оставляют, они, наверное, оставляют себе пространство для маневра. То есть в случае, если вдруг не будет соответствовать их ожиданиям новый какой-то продукт, они могут вернуться обратно к тому, что уже, ну, что уже проверено.
Да, ну и плюс в крупной компании там все-таки обычно зоопарк гигантский. То есть это не там несколько технологий, а это, наверное, почти все технологии. Поэтому, если ты там заходишь на какой-нибудь лендинг какого-нибудь нового продукта, там обязательно будет, что наш продукт использует какой-нибудь там, не знаю, там, Netflix или еще что-нибудь.
Мне просто, компания. Знаешь, мне просто, почему мне так заинтересовало, потому что я, ну, чисто теоретически, фундаментально, скажем так, не понимаю, каким образом можно добиться strong consistency в распределенной системе. Ну, всегда же есть какие-то задержки между этими нодами. То есть каким образом они так научились как-то синхронизировать или какой-то букинг, ну, бухгалтерию всех этих записей ведут хитрым образом?
Ну, что... какой-то распределенный журнал, а что такого, я не вижу прям такой тут сложности большой. А вместе одновременно же с задержкой, там же как происходит? А одновременно с этой задержкой ты, если обращаешься географически к другому узлу, ожидая, что там данные уже есть, у тебя же та же самая задержка, но увеличенная будет. Поэтому если они какой-то журнал событий там транслируют на реплике, то, в принципе, ну, как-то не видится.
Но все равно это... Ну, все равно не кажется это каким-то простым решением.
Ну, это сложное решение, однозначно.
Каким образом я увидел про этот Google Spanner? Я зашел... Есть два интересных Google сервиса. Google Research и Google Scholar. Google Scholar, ты, например, можешь вести поисковый запрос и отобрать среди различных каких-нибудь научных публикаций, например, отсортировать по индексу цитируемости, что бывает, ну, довольно интересно. Uh-huh, uh-huh. Самое цитируемое — это, можно сказать, самый авторитетный источник по какому-то вопросу. Uh-huh. То есть такой поисковик среди научных публикаций, uh-huh. ну и каких-то просто работ, в том числе и по Computer Science можно посмотреть. И Google
типа
Research...
Типа бэкэнде сделан на спаннере на этом?
Нет, просто я зашел в Google Research, я не знаю, на чем он сделан, я зашел на Google Research и увидел рекламу этого спаннера. Google Research — это тоже такой сервис от Google, где ты можешь тоже посмотреть различные, ну, публикации по разным темам. Machine Learning, mm-hmm. там очень много публикаций. Они в открытом доступе, и ты можешь скачать, прочитать, ты можешь посмотреть, какая команда над чем работает. Ну, довольно интересно. Mm-hmm. Они все это mm-hmm. в открытом доступе публикуют, и они там рассказали про спаннер. Mm-hmm. То, что это итог какой-то там команды, какой-то долгой работы.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, если так, вообще интересно, кстати, какие инструменты облачные мы даже сейчас же используем, то есть, несмотря на то, что мы полностью не переходим, в принципе, тут можно какие-то параллели увидеть с теми крупными компаниями, которые тоже частично внедряют какие-то решения, например, там, то, что мы регулярно используем, это S3 Storage, то есть мы туда дампы всякие разные закидываем. Это этот email service, Simple, кажется, он называется, CES.
Да, SES в Amazon есть.
Да, да, ну то есть какие-то cloud solution, плюс мы у Google используем эти локации, API, да, там что-то.
Ну это называется Places API у Google, да.
Places API, очень, очень удобный. Еще какие-то, может быть, я использовал
API,
Image Recognition у Google мы использовали одно время, просто тестировали. Хотели, чтобы по стикеру.
Я просто хотел такую ремарку сделать. По Places API мы используем его для нормализации улиц. То есть нам сбрасывают улицы. Ну, это для слушателей, просто пояснить.
Да, окей.
То есть S3 Storage мы просто как облачное хранилище, SES для рассылки по почте рассылка. То есть мы хотим автоматически рассылать по почте и используем для этого SES.
Может, еще какие-то сервисы? Я знаю, что там какие-то очереди есть, понятно, базы есть. Понятно,
там очень много, там очень
Kubernetes
там сложно
есть, но, честно иногда. Говоря, вот Kubernetes я попробовал, пару месяцев покрутился на тестовом аккаунте в Гугле. Они там для всех ньюкамеров, новых пользователей, они дают $300. И, по-моему, что-то там, какой-то временной еще вроде лимит есть, что-то типа 3 месяца, $300 на 3 месяца, что-то типа такого. И можно попробовать разные сервисы. Я пробовал Kubernetes, мне, честно говоря, показалось это как-то совсем слабо, то есть намного лучше. Вот то, что мы сейчас используем, это Hetzner Cloud, и там разворачиваешь инстансы, ставишь... этот Kubernetes на...
Ну, я с тобой не соглашусь. Я с тобой не соглашусь, потому что мне кажется, мое мнение, то, что это очень хорошее решение, и лучше все-таки не самостоятельно заниматься этими продуктами. Ну, лучше в плане все-таки лучше всегда довериться профессионалам. Но тут есть один минус в том, что их услуги слишком дорогие, ну, конкретно для наших проектов, и нам намного дешевле самим разворачивать Kubernetes платформу.
Ну а что там, вот если так вспомнить, то у нас ушло там 3 дня, чтобы и разобраться, ну неделя пусть будет, чтобы разобраться, развернуть. Еще, по-моему, пару дней я там потратил.
Но мы не обслуживаем ее, баги. И мы не тратим время, и целыми днями там не занимаемся.
А
и,
я потому что все закрыл. Я все закрыл, и все. То есть у нас там получается только в паблик смотрит, который для общения kubectl, и веб, то есть 443. Кажется, 80.
Ну, при повышении нагрузки, я думаю, могут возникнуть проблемы. Мы все-таки не разобрались там досконально, и мы занимаемся все-таки другой областью. Это...
Ну да. Ну, так или иначе, там то тот вычислительный
сейчас
кластер,
пока
я на Гугле поднял.
При тех нагрузках, которые сейчас есть, да, это
нормально. В 30 раз дороже получается в Гугле иметь, но там надо, короче, все считать. Скажем так, в России есть компания Flant, которая оказывает услуги по саппорту, например, Kubernetes. Они берут, по-моему, самый у них маленький ценник, около 200 тысяч в месяц за саппорт. То есть они постоянно обслуживают кластер. Я сейчас скажу даже, вот у меня обслуживание под ключ у них тут есть. Стоит это... Да, самый дешевый пакет — это 120 тысяч в месяц. Это один кластер Kubernetes, причем в AWS. То есть ты еще за AWS заплати, и еще заплати им за то, что они будут саппортить. Два виртуальных сервера с базой данных. Ну, то есть саппорт предлагают дорого. Очень дорогой. И самое интересное то, что эта компания, она... не обязательно разворачивает на твоих серверах, а то, что они могут предложить тебе в Амазоне, например, развернуть. Ну, то есть, надо считать в итоге. Если прям вы какой-то в соло, мне кажется, вот как у нас, то есть мы там полтора землекопа, два разработчика, то проще на Hetzner Cloud, там есть...
Ну, опять же, это такая банальная идея, то, что просто дорого ничего не бывает. Нет такого,
понятно. Надо считать.
Оно дорого для чего-то, для кого-то,
да.
Для каких-то условий, для каких-то проектов. Да. Для одних проектов это будет дорого,
я думаю, что все, что связано там с биллингами,
недорого.
С каким-нибудь...
Так как они же решают какие-то риски, то есть они устраняют все равно риски.
Да, хотя, с другой стороны, есть даже сайт такой, что типа проблемы клауд кубернетиса. Там прям лист и постоянно пополняющихся проблем, связанных с кубернетисом в разных вообще, на разных серверах, на разных платформах и в Гугле. Куча проблем каких-то сложных возникает. То есть то, что ты в, там...
Этим надо постоянно заниматься, тем более это развивающийся проект. И то, что ты сказал, вот вроде как все работает, и типа, и ну, ты не ожидаешь никаких проблем, мне кажется, все-таки проблемы могут у нас возникнуть.
Ну, конечно,
и, да, тем более продукт не кажется таким же готовым. Он в процессе разработки. Там не поставили точку, там пытаются постоянно что-то усовершенствовать.
Не, ну это понятно, потому что проект, в котором поставили точку, ты уже ищешь какой-то другой проект.
Ну, например, Go, например, поставили, можно сказать, точку, там практически не развивается язык.
Ну почему поставили точку с запятой, и там же планируют вторую версию, и она активно обсуждается. Поэтому...
Ну, я бы не сравнивал. Go все-таки и Kubernetes, два этих проекта, они очень сильно отличаются по темпам. Я бы сказал, что Go скорее поставили точку. Они обсуждают. Вот, ну, например, я по Go посмотрел, почему. Там очень интересно на самом сайте Golang. Там есть FAQ, часто задаваемые вопросы. И там, например, есть такой вопрос, почему нету ternary expression в Go? И они по этому вопросу поставили точку. И, и во многих других, по многим другим вопросам у них ответ такой, что если у нас есть if else, то добавлять новые какие-то дополнительные конструкции нету никакого смысла. У вас же есть if else, зачем вы хотите еще ternary expression? Тем более там они написали в ответе, что часто встречали, как используется ternary expression в таком нечитабельном виде, когда ну, невероятно там сложно все написано. И раз уже есть такая конструкция языка, которая решает эту проблему, зачем создавать еще дополнительно? То есть они вот в этом, например, вопросе поставили точку, и во многих других. И если они что-то там развивают, то в основном какие-то мелкие фичи. Если бы то же самое было в Kubernetes, это было бы очень круто. Если бы они уже сказали, вот готовый продукт, он супернадежный, он решает там все проблемы, которые вам нужны одним способом.
Ну, у них обратная совместимость очень сильная, потому что, ну, как был под, так и остался. Плюс у них по namespace все эти сущности разбитые, и ты можешь...
Ну, вот если вспомнить нашу историю, мы в самом начале развернули Kubernetes-платформу, да, и у нас было очень много проблем. Оказалось, что использовать там kubeadmin или kubeclientctl, kubeclient, да, каких-то... не kubectl, kubeclient, каких-то старых версий, это как-то не очень... ну, создает очень много проблем. У нас же какие-то проблемы возникали?
Я помню, у нас была проблема с тем, что сетевая какая-то задержка возникала, то есть нода была некоторое время недоступна.
Да, я помню, график такой.
И они потом не восстанавливались, хотя нода появлялась, там какое-то временная задержка была. Мы потом обнаружили, это связано так, как это в Hetzner'е. Это виртуальные сервера, и по какой-то причине там виртуализация срабатывала недолжным образом, и, видимо, соседние виртуальные машины на этой же машинке железной
жрали все ресурсы. У нас разные гипотезы. Мы так и вроде как и не поняли, в чем же причина, но после обновления вроде как проблема была устранена. Правильно же?
Нет. У нас проблема устранилась, это не от нас зависело. То есть дело в том, что на сервере параллельно с нами, там еще куча других клиентов. Это же типа не...
То есть мы ее не решили, эту проблему?
Да, мы ее не решили. То есть я там обновил какие-то драйвера, уменьшил количество ошибок в логах. Мы как-то не сильно внимательно к этому отнеслись, а в логе у нас писались ошибки. И проблема, можно сказать, есть высокая вероятность, что она повторится. Поэтому
но мы не до конца поняли, что именно в этом проблема, да? То есть мы не можем говорить, что она не устранилась из-за обновления, потому что мы не до конца разобрались. Мы не можем ее повторить, эту проблему.
То есть на той же самой машине... с тем, что ядра останавливались. Помнишь там, что... И я так понял, что это не связано с нашим какой-то активностью. Это связано с тем, что на этом же сервере кто-то выжирает все ресурсы, и происходит interruption ядер виртуальных. И из-за этого наш какой-нибудь kubelet, он начинает тормозить, Kubernetes думает, что нода отвалилась, ну а потом почему-то он ее не поднимает. Возможно...
Вот это самое интересное.
Вот это самое интересное, и мы с этим долго достаточно колбасились, но я так и не разобрался в причинах. Пару дней я в том числе и в исходном коде писал в саппорт. Ну, в общем, в итоге я обновил Kubernetes на какую-то более свежую версию на тот момент, и сейчас этой проблемы нет. Возможно, она как бы есть, но просто в свежей версии это исправлено. И я уже не помню, что я там... Я нашел какой-то issues.
То есть все-таки обновление могло решить проблему?
Да, да.
Ну, все-таки может. Ну, вот я про это, в общем-то, с этого и начинал, что обновление...
Да, нужно
все-таки... Что есть старые версии, забагованные, и желательно, конечно, обновлять.
Там, на самом деле, если changelog так более-менее посматривать, все-таки нужно, наверное, подписаться. Потому что там достаточно много фиксов, и если посмотреть вот эти минорные версии, то от версии к версии в ченджлоге достаточно много багфиксов, много, там, десятками исчисляются. Поэтому, в принципе, апать полезно. Ну, вместе, с версией новой может быть внедрена и новая какая-то бага, но так или иначе. Если
как я помню эмоции, которые я испытывал, когда мы запустили Kubernetes, и мы рассчитывали на то, что если вдруг нода какая-то отваливается, то
да,
ожидаемо, что она будет подниматься, ну, сама не нода, точнее, а под. Mm-hmm. Если нода отваливается, то поды, которые на ней расположены, они будут на другой ноде. И они у нас были, эти другие ноды.
Да.
То есть у нас были ноды, на которых можно было по ресурсам еще разместить
эти поды. А у нас вообще кластер
сейчас
на 3-5% там максимум.
И мы ожидали, что кластер, он будет таким образом восстанавливаться, то есть сам решать эти проблемы. И этого не происходило. И когда ты понимаешь, что нету того, чего ты больше всего ожидаешь от этой системы, это, конечно, Очень странно было.
Ну, ты, возможно, это есть, это надо как-то настраивать, но есть устойчивое ожидание, что это из коробки именно так должно работать.
Mm-hmm.
То есть ты как бы поставил, запустил, туда задеплоил какой-то...
Мне все-таки кажется, вот, что после обновления у нас уже долгое время не было, не происходила такая ситуация. Мне все-таки кажется, это связано не с тем, что на Хедснере есть какие-то другие приложения на этом же сервере, на физическом, и они влияют на виртуальный сервер. Все-таки, мне кажется, это было связано с обновлением самой Kubernetes-платформы.
Ну, я думаю, что вполне вероятно, что просто новая версия, она менеджерит эти состояния. Скорее всего, проблема действительно была связана с виртуализацией, потому что, ну, там в логи заходишь на момент и в графане смотришь, когда там CPU load высокий, то там ядро останавливает все, то есть и там вот этот interruption происходит. Ну, мне кажется, это с ним было связано. Вот практически 100%. И видно, что у нас никаких процессов, мы даже ставили, у нас до сих пор, кстати, работает, как же она называется, ATOP, кажется. То есть утилит, который собирает регулярно загрузку CPU, складывает его в специальный файлик, и можно потом исторически посмотреть, какие процессы, сколько выжрали в прошлом. Ну, то есть такой типа лог топа. И мы тогда же смотрели, что там, ну, 39, но не было такого, что прям там что-то там начало как-то адски жрать. А если и начинало, то в этот же момент там видно было, что, ну, не было, короче, там, мы не создавали никакой нагрузки, на самом деле. У нас и не было такой нагрузки, которую мы могли бы создать. А ядра останавливались. Ну, в общем, такая сложная история. Пока ясности там нет, есть две гипотезы, нужно ждать следующего апокалипсиса в кластере и тогда опять разбираться. Ну а пока, в принципе, все достаточно стабильно. Последние примерно там полгода работы. 4 месяца точно.
Ну, понятно. У тебя о чем ты еще хотел рассказать? Есть какие-то интересные темы?
Ну, я, пожалуй, могу поделиться утилитой, которую я для командной строки. Она достаточно популярная. Если вы на Go пишете, то, скорее всего, уже, в принципе, ее, наверное, слышали, видели. Я, на самом деле, и в рассылке пару раз встречал, поэтому для меня было не новостью. И я даже подумал, что сейчас я хочу написать консольную утилиту для менеджмента внутри нашего проекта. Там на 90% этот проект представляет из собой RESTful API. И там, тем не менее, нужно выполнять кое-какие менеджерские операции, там что-то в базу прочитать, записать, обновить там, и так далее, какие-то credentials раскидать. И я вспомнил просто, что постоянно выходит какая-то новая версия какой-то штуковины для написания утилит командной строки на Go. И вот есть такой репозиторий, я в шоу-ноты там добавлю, yourfave.cli. У него 13500 звездочек. Очень удобно, декларативно можно определить команды, субкоманды, флаги, обязательность флагов, мануал. И все это в виде такой структуры вложенной. Там что-то типа YAML, только на самом деле в Go, и все это декларативно в виде структур Go. И по итогу генерируется документация. Есть возможность автокомплита в разных шеллах. Ну, по дефолту поддерживается bash автокомплит, то есть печатаете, нажимаете tab, и он принтает ниже все команды, которые релевантны введенным данным. Удобная штуковина. Я с ее помощью сейчас как раз решил ее опробовать. Мне пока нравится. То есть она достаточно просто и наглядно, понятно. Без всяких этих сложных ифов, вложенностей. На одном буквально экране, на двух у тебя помещается там декларация достаточно сложной логики. И такая вот штука. Все.
А мне очень понравился package, модуль в Python. Он называется DocOpt. Я, кажется, о нем тебе рассказывал.
То же самое, да?
Там, представь, что ты пишешь, ну, тоже какую-нибудь команду, программу, которая запускается в командной строке. И представь, что ты в самом начале своего файла пишешь комментарий, и в этом комментарии ты этот комментарий оформляешь таким образом, как обычно это принято делать для команд в терминале. Там есть даже специальный стандарт по оформлению. То есть там можно указывать обязательные какие-то, опциональные параметры. И используя синтаксис, ты просто пишешь этот комментарий, возможно, какой-нибудь help message, и у тебя все работает из коробки. Все, что тебе нужно, это импортировать этот docopt и там, выполнить парсинг, там, выполнить команду, которая распарсит все аргументы, и у тебя, и ты можешь получить доступ ко всем аргументам, которые были переданы.
Ну, то же самое примерно, да.
Но при этом,
как бы, то есть, нагляднее, я так смотрю, просто получается, ты как бы почти типа документацию написал, и вот.
Ты написал документацию, да, и при этом ты как бы уже получил некую логику. То есть ты docopt, вот этот модуль в Python, эта библиотека, она уже знает, как распарсить аргументы командной строки.
Хорошая идея. Нет строгости, конечно, то есть она у тебя, по идее, должна крашиться. Когда
нет, ты... если там будет какая-то ошибка, например, ты что-то не так вводишь, ты неправильно пользуешься не по этому комментарию, тогда появляется вот этот help message, который как раз-таки ты в самом начале и написал.
Не, а тут другой вопрос, если ты help message криво написал там что-то там, то есть он же...
Это да, все верно.
Он правильно же этот, когда ты docopt вызываешь там что-то типа конструктора, он там должен тебе ругнуться, сказать, что ты не прав в этой документации, то здесь как бы да. То есть, да, окей, для динамического языка и, в принципе, достаточно удобно. Мне тоже понравилась идея, когда впервые, я такого нигде не видел, сразу скажу.
Этот докопт, возможно, есть и на горте.
Думаешь?
Это... Да, я думаю, что есть похожее что-то. Ну, на других языках программирования точно есть. Я думаю, что в PHP есть точно, в динамических точно.
Слушай,
есть.
Слушай, прям один в один. Мне нравится документация, есть, да? Прям один в один, да. Docopt Go называется.
Ну вот, пожалуйста, в Go, значит, тоже есть. Я просто видел, что это очень популярная... Она популярная за счет своего декларативного подхода. Ты пишешь, в принципе, ну, используя стандарт,
Так docopt это вообще, я думал, это чисто так утилита называется в Python библиотека, а это оказывается description language. То он так называется command line interface description language. То есть это скорее спецификация.
Есть некий стандарт, есть некая спецификация, которая используется во многих командах в терминале. И эта спецификация описание параметров. Может быть, некоторые опциональные, может быть, некоторые там обязательные параметры.
Слушай, ну, docopt популярная штука, есть имплементации почти на всем, даже на Lua. И самая популярная — это Python имплементация. У него 7000 звездочек. А на втором месте стоит гошная имплементация, 1229 звездочек. Все остальные так себе.
А если сравнить с клиентом, о котором ты рассказывал, у клиента сколько звездочек?
14,5, там что-то такое.
14?
Да.
Ну, возможно, тебе докопт стоит рассмотреть. Может быть, он будет тебе полезен.
13400 звездочек. Ну да, окей. А тут 1300. Ну, звездочками не очень правильно мерить, но я бы...
Так, ну, это уже показатель.
Ну, это показатель, да. Комьюнити, все дела. Насколько саппортится. Окей, хорошо. У тебя, может, еще какая-то тема?
Да, еще есть интересная тема. Я просто сравнивал, когда SQL и NoSQL, я решил посмотреть MongoDB, и я увидел, просто набрел на Stack Overflow такая тема очень интересная по поводу транзакций и по поводу ACID. Есть ли ACID в MongoDB? И что меня удивило, то что... И о чем я тоже хотел бы просто, может быть, упомянуть, может, это тоже кому-то будет интересно, то, что почему-то есть такие заплюсованные сообщения на Stack Overflow, когда в в которой говорится о том, что якобы ACID присутствует в MongoDB, но только в отношении одного документа. Когда ты один документ записываешь, что это ACID. И мне, лично мне, когда я увидел это удивило меня, потому что обычно ACID — это свойство транзакции, правильно же? То есть никто не говорит об ACID каких-то особенностях, а транзакции в отношении нетранзакционных операций. То есть, если мы просто, например, в SQL базу данных делаем один insert, ну, это не транзакция, там одна всего лишь операция, да, и говорить о том, что это ACID, ну, это довольно странно, потому что ACID — это характеристики транзакции, о том, что, например, это мисити. Это мисити — это когда, ну, то есть, во-первых, что такое транзакция? Это набор различных операций, да, которые выполняются как одна, ну, как одна какая-то логическая единица. Транзакции бывают разные. Есть базы данных транзакции, есть, например, такой термин, как HTTP-транзакция. То есть это response и request. Они как бы раздельны во времени, но при этом их объединяют и называют команду, этот request, и ответ на команду response называют HTTP-транзакции. Есть такой термин. И вот это мисити, это значит, что либо все операции, которые составляют транзакцию, выполняются, либо ничего. Что там еще? C — это consistency. Это вот то, что данные всегда валидны должны быть. Это вот, например, как у нас в HTTP-сервере. У нас есть некие правила валидации JSON-реквесты, которые к нам приходят. Если не валидны, мы говорим bad request 400 статус-код. Вот мы применяем различные правила валидации. То, что нам должно число передаваться или строка.
Ну, самое простое — это констрейнты в базе данных.
Констрейнты или типы полей. То, что там это поле, это integer, это boolean и так далее. Там varchar или текст. И различные констрейнты. Что там? Isolation — это понятно, что транзакции не должны видеть друг друга. И durability — это если там отключили, да. Если ты закоммитил транзакцию, да, и в это время после коммита отключили электричество, а все твои данные находятся в буфере, еще не записаны были на диск, то есть в память, то тебе вот этот ACID, это значит, что они гарантируют, что все равно будет типа записано.
Коммит значит коммит.
Если был коммит, даже если это на жесткий диск не записался этот коммит, то все равно он есть в базе данных. Там за счет журналирования, за счет записи в журнал, все равно коммит будет выполнен. То есть такие гарантии — это, в общем, защита от разнообразного рода ошибок, которые происходят именно в транзакциях. И да, тут почему-то вот защитники MongoDB, ну, не защитники, а те, кто его продвигают, может быть, и
евангелисты,
те, кто хотят его представить в лучшем свете. Между прочим, это как раз его представляют в не очень лучшем свете, лично для меня. Они как раз говорят о том, что вот если мы записываем один документ, то все поля запишутся, а частично не запишутся. То есть и присутствует эта миссия. И, в общем, они как-то натягивают каждый...
Не, но на самом деле это правильно. То есть, а почему нет?
Ну, когда ты делаешь insert...
У тебя транзакция, которая содержит одну операцию.
Понимаешь, insert — это одна операция. Это не набор разных операций по записи в каждое поле. То есть, ну, если...
Ну, можно схитрить и сказать, что у меня просто транзакция такая, знаете ли, с одной операцией.
Ну, можно. И еще в MongoDB, что интересно, все-таки в какой-то новой версии там говорится о том, что появилась транзакция, и ты, если пишешь несколько документов, они это почему-то называют multi-document transaction. Ну, то есть, как будто бы есть single-document transaction, такой термин, в котором я сомневаюсь. Ну, может, я что-то не понимаю. Может быть, действительно что-то такое есть.
Ну, у них есть, я насколько помню, у них типа два вида, как может MongoDB работать. Это типа есть реплики. Я думаю, там определенным образом транзакции работают. И есть шардирование. То есть, например, у тебя там часть индекса на одном сервере, часть индекса на другом сервере, часть на третьем. Ну, как-то так. И когда ты какой-то запрос выполняешь, то у тебя на все три сервера опускается запрос типа «выполнен», а потом где-то там мержится результат на мастере там, например. То есть у них два вида есть кластеров, то есть реплика и шардирование. И тут нужно понимать, то есть о чем речь. Там возможно, что транзакции в репликах работают, скорее всего, лучше, чем в шардировании, потому что с шардированием всегда все сложнее. И транзакционность там сложнее, наверное, блюсти. Ну, как-то так. То есть там нужно уже разбираться. Честно говоря, я вообще не особо вижу смысл использовать MongoDB, когда есть Postgres, у которого все, ну, как бы, если... Вот когда я захочу, наверное, MongoDB использовать? Наверное, когда у меня очень много данных, и я бы хотел их скейлить горизонтально, легко. Добавил ноду, и как бы и счастье наступило. С Postgres так не получается, то есть это большой монолит с репликами. Ну, наверное, только в этом случае. Там в 99% моих проектов. Ну, я один раз, на самом деле, только с Mongo имел дело, и то мы потом жалели, что ее взяли в оборот. То есть у меня какого-то такой success story я даже вот и среди коллег не могу назвать. Чтобы кто-то там прям такой, типа, вот, Mongo решила все мои проблемы. Такого что-то я не слышал. Чаще всего слышу, что что-то пытаются сделать, а потом говорят, а нам нужен какой-нибудь foreign key бы хорошо, а там типа это нельзя сделать, и там, короче, начинается куча проблем, когда пытаются притащить вот эту модель реляционной базы данных в документную, и начинаются всякие там сложности с миграциями, сложно, нету констрейнтов никаких, и все там говорят, ну нафиг, будем обратно писать на старые добрые реляционные.
Наверное, Mongo легко использовать, тебе не надо схему какую-то особо создавать, ты легко записываешь документ. Наверное, его использовать стоит для, знаешь, там, для туториалов, когда ты какой-то простой проект, что-то кому-то показать, и ты не хочешь, чтобы твои слушатели, там, читатели этой статьи, знаешь, чтобы они особо разбирались в этих схемах.
Очень удобно использовать. Вот ты, когда тебе надо прям ультра-быстро что-то запилить, ультра-быстро,
да, вот про,
и
про,
ты такой,
про,
типа, JSON принял, пример. И JSON записал в базу,
да?
И все, и ты вообще не паришься. Mm-hmm. То есть, ну, и ты знаешь, что, скорее всего, ничего меняться не будет. Какой-то такой прототип сделать, типа, на коленке за недельку. Вот Mongo,
да,
наверное, окей.
И причем такой прототип, когда ты не располагаешь всей информацией, там может все эти поля невероятно быстро меняться, и ты не уверен в стабильности.
Да, и тебе, в принципе, пофигу примерно как-то так.
И в постоянстве этого решения, и в этом случае, в случае такой волатильности и изменчивости, очень удобно использовать Mongo, действительно. Наверное, вот для таких прототипов он хорошо подойдет.
Угу, ну ладно, Боря, что, давай тогда на сегодня.
Да, давай на этом закончим.
Угу. Ладно, всем пока.
Пока.